Добрый вечер. Отчего так бывает, что у одних все происходит интересно и складно, так что потом хоть в книжку записывай, а у других ничего в жизни не происходит, даже и ни о чем не написать? О взаимоотношениях богатости событиями жизни и регистрации этих событий мы, собственно, сегодня и поговорим, потому что в гостях у нас писатель Евгений Попов, у которого в жизни происходило невероятное количество приключений, которыми и полны его книги, причем рассыпано в его книгах все это мелким бисером перед нами, читателями.
Ну уж так. Приключения. Приключения у всех есть, только многие их не замечают, эти приключения.
Вот именно это я сразу и хотел отметить, что действительность происходит вокруг всех нас.
Конечно.
Каждый день появляются какие-то новости, масса событий. Но современник не ценит этих событий, потому что он как, я не знаю, как древний какой-нибудь человек или там житель тундры, если он это увидел, это перед ним произошло, он это знает, и все. Не надо об этом никому рассказывать. Мне кажется, что первый человек, который решил описать жизнь, думая, что, может быть, это достанется другим поколениям как документ, потому что другие поколения, естественно, этой жизни нашей не знают, этот человек концептуально сделал колоссальный шаг.
Конечно же, да. Ну, наверное, это и с нашей психологией связано, потому что все хотят жить завтра, в принципе.
Да.
Вот. Сегодня еще не жизнь, а потом вот сейчас будет 12 часов, уж завтра заживем. Вот в чем. А это надо скорее забыть, и все. Так не бывает.
Да, 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 да. Как появился первый писатель, это вообще очень интересно. Где-то наскальные какие-то. Ну, у Евтушенко есть перевод из Алиома Шашвили, который называется «Лук и лира». Я не знаю, читали ли вы, это очень интересное стихотворение грузинского поэта о том, что вот шел охотник с луком, и он натянул тетиву, и, значит, пустил стрелу, и вдруг услышал звук тетивы, понимаете? И он говорит, он стоял большой, что-то такое, удивленный, тетиву, понявший как струну. Понимаете?
Здорово.
Да, так вот родилась музыка. А вот так родилось писательство, это интересно, это где-то...
Наверное, тоже вот как вот Сева и говорил, то есть и наскальная роспись.
Здесь главное даже не механика появления, а то, что человек понял, что за пределами его жизни будет еще какая-то. Я просто пример приведу. Где-то я вычитал, что в древние римские времена не было самокритики. Не изобрели ее еще. Человек не мог понять, как он может быть неправ. Понимаете? Вот то же самое с писательством.
Ну да, и все, поскольку я сейчас общался с учеными людьми, почему не тема? От наскальных росписей до тюремных росписей. Ну, там тут тоже различные сюжеты.
А вы это коллекционировали?
Нет, это я не коллекционировал. Бог миловал пока.
Ну, мы сейчас начнем с ваших английских, так сказать, экспириенсов. То, что вы последние дни здесь видели, пережили. Вы приехали из Шотландии.
Да, я приехал из Шотландии.
А там что происходило?
А там происходило очень много любопытного, как всегда, понимаете, потому что надо посмотреть по сторонам и все увидеть, столько любопытного. Я встретил старых друзей, встретил замечательного Мартина Дюхерста, Боба Портера встретил, и мы все поехали на север Шотландии, там проводили конференцию по поводу России, естественно, и русской литературы в частности.
Вот. То есть вопрос русской литературы кое-каких ученых в шотландских университетах все еще интересует.
Ну, я думаю, что они не только из вежливости делают вид, что это их интересует.
Да нет, ну, Мартин...
Интересует.
Мартин Дьюхерст, прямо скажем, один из высочайших авторитетов в области русской литературы за пределами России. Вот просто так.
Конечно же, да.
Да. Знания этого человека обширны и... выводы очень интересные.
А вы шотландцев в ближнем бою, так сказать, видели? Сейчас вот тут довелось встречаться, пиво пить там?
Ну, довелось. Я, кстати, ведь я когда последний раз был в Великобритании, у меня был очень хороший урок, потому что я приехал в город Глазго. Нет, это было первый раз, потому что... И я, значит, летел из Москвы, потом из Хитроу в Глазго. Я вышел, говорю, вот у вас в Англии. Мне говорят, нет, сэр, у нас не Англия, у нас Шотландия. Не было встречи, понимаете, в чем дело? Писатель не находит персонажа, они сами к нему липнут. Потому что я сел в поезд, там сидел точно такой же господин, как из великой книги «Москва. Петушки». Значит, это было в прошлый раз. Он ехал вдоль по Англии, значит, так, с ним был племянник, оба они были пьяненькие, значит, так вот. Мы с ним разговорились на неизвестном языке, тогда похожем на английский, значит, так вот. Он неприлично выразился о правительстве и дальше пошел. Потом зашел контроль. И у него спросили билет, он сообщил, что он или забыл его дома, или не купил. Его повели куда-то под Микитки, племянник поплелся сзади, это были родные петушки такие. Да. Ну, более в таком, значит, ну, да. Кофе еще подавали.
Глазго – это, может быть, единственное из всех великобританских территорий, где есть аналог нашему пьяному выражению «ты меня уважаешь».
Где?
Да, за грудки. Там «listen here, Jimmy».
Я знаете, но я все-таки не там это...
Не, я просто интересовался этим вопросом. Потому что есть момент психологической совместимости. Знаете, вот с англичанами начинаешь отдыхать, у них все совершенно иначе. Все модели совсем другие, как будто на Луну попал. И вот только попадая в Шотландию, видишь, что где-то человеческие параллели или в Ирландию, скажем, есть вот с нашей там пьющей, отдыхающей.
Ну, это очень интересно, потому что я ведь на севере-то не был, севернее Глазго, а сейчас вот побывал. То есть я вот вам говорил, что это чуть-чуть напоминает пейзажи моей родины, малой, как ее называют, Красноярска.
Угу.
Там такие же горы, такие же бурные реки вот эти вот, все это.
Но там суровая, безлесая такая в Шотландии.
Ну, она, понимаете, в чем? Она мягкая, наоборот. Потому что в Сибири-то там как мороз. Ну, понятно, градусов 40. А здесь-то все-таки магнолии цветут.
Да. Да. В Сибири в юбке без исподнего не погуляешь, конечно.
Ну, в юбке, например, в Сибири мог гулять товарищ Ленин. Потому что на юге, где он в ссылке был, там курорт, там растут помидоры потрясающие, арбузы вызывают. Он мог вполне юбку надеть шотландскую.
Знаете, я Владимира Ильича в мини-юбке представить никак не могу.
А в Макси? Может.
А вот стоит в Красноярске этот самый пароход на причале, по которому Ленин...
Его переместили с одного места в другое и повесили для плюрализма табличку, что там еще и царь бывал.
Я занимался изысканиями когда-то, что такое понятие «колыбель революции». И выяснилось через одного знакомого музыканта, который ездил по задворкам Сибири. И они давали концерт в Шушенском. Mm-hmm. Там, естественно, был открыт музей. В музее никого, причем последние полгода, наверное, там никого не было. Это и были далекие какие-то, там, конец 60-х годов. И они, естественно, все зашли в спаленку и все полежали на кроватке, в которой Ильич Скрупский ночевал там много месяцев. И выяснилось, что для всех, включая самого низкорослого музыканта, кровать была так коротка, что ноги торчали по щиколотку. И я пришел тогда к выводу, что либо спали в неудобстве, либо размер был совсем не тот, какими мы их себе представляем. И вот та кровать в Шушенском и есть настоящая колыбель революции. Шотландскую этническую музыку, чтобы вы поняли,
откуда по звуку,
писатель Попов вернулся. А в Шушенском вы ведь тоже бывали сами.
В Шушенском я бывал много раз, и там еще в детстве я был. Так там я был школьником, нас повезли на экскурсии, там еще жива была старушка, почти как у Есенина получается. По-моему, ее звали Петрова Селедкина. И она была детем извините за это слово, но о Сибири идет жаргон. Ее все учитель наш науськал сказал, что как Ленин бедно жил, говорит, жили-то бедно, не ныра. А она была простая женщина. Говорит, да не, не очень бедно. Ихая теща, генеральша, имя помогала. А другой раз я уже был, когда там построили этот мемориал, вот, и я понял, что это вот так выглядеть будет все после нейтронной бомбы. Потому что дома стоят, ворота есть, значит, огоньки горят, ни души.
А почему там никого не живет?
Ну а кто ж туда, кто ж там будет жить, когда там мемориал, там специально свезли эти все. Там бы, может, кто-нибудь и хотел бы пожить. И с большим удовольствием.
Но... А то есть эти избушки разобрали и собрали снова в мемориал?
Конечно. Свезли и сделали такой квартал. Ну, это часто делают так, но не с таким шиком.
Ну, да.
Туда же убухали много денег.
А теперь, когда все изменилось, ну, как бы историческая значимость этих бревен не упала.
Не бывал, да.
Но вы эту кроватку видели, о которой
кроватку
я говорил?
Кроватку видел, да.
Она действительно короткая.
Я, кстати, еще вам в книжке описываю. В Минусинске за товарища Ленина венчался-то, например. Так. Я там описываю, там церковь я это увидел. А там рядом такой, знаете, сибирский, что называется, ресторан. Я туда пришел и видел гениальную сцену, значит, так стоит швейцар в галунах, все, и идет мужик в полушубке и на голое тело практически, на майку. Тот ему, значит, почему-то называя его японцем, говорит, ты куда прешь, японец, он ему говорит. Так, тот говорит, в ресторане, ты посмотри на себя, ты же, у тебя майка торчит. Он говорит, так я ж из бани. Он говорит, а тогда походи. Что-то мы Сибирь вспомнили.
Да, сибирский.
Да, ну я сибирский, но у меня же две родины практически. Как бы две малые родины. Москва, я в Москву в 17 лет приехал.
Да.
Я в Москве каждый раз закоулок знаю. Так что я Сибирь люблю, вот и Москва мой город. Вот вы же питерский человек, в принципе.
Да, да, да.
Да.
Вот так вот до сих пор зато кашляешь.
Вот, а Питер для меня, как бы я очень уважаю Питер, поэтому надо для меня это как за граница почти другое. От Москвы это.
Но человек, где родился, такая закваска у него есть. И семья ваша в Красноярске долго жила?
Ну, у меня по отцовски пришли, пардон, как бы вместе с
Ермаков.
Потому что, понимаете, в чем дело? Там же ведь освоение Сибири происходило в те же самые, в то же столетие, как и освоение Америки, пардон.
Ага.
И я думаю, что по составу, значит, осваиваемые были одинаковые.
Ну да, индейцы стреляли одинаково.
Ну да. Вот, это отцовские, но потом они все священники были по отцу, а мать, ее родственники, предки мои по матери, они приехали где-то в конце 19 века тоже, когда земли осваивали. Так что вот такие ветви.
Так вы коренной таким образом.
Ну, коренной, наверное, так понимаете. Там же все намешано в Сибири. Я уж не знаю, как в Шотландии, то есть там, может быть, чистая раса.
Да.
А в Сибири же, понимаете, в чем дело? Там же кто только не жил. У нас на улице жили, значит, русские, украинцы, поляки, татары, литовцы, латыши, немцы. Евреи, значит, это самое. И даже жил у нас, я вам замечу, один негр. Вот сейчас это не удивительно, так? Особенно в Москве, там бомжей полно, они около белорусского вокзала, я живу, значит, они там уже вписались. Тогда было очень удивительно, все-таки в Сибири негр. Откуда он взялся, я не знаю, но был такая же пьяный рвань, как остальные граждане.
Но говорил без акцента или что?
Без акцента, абсолютно.
Евгений
матом крыл, что ли, да.
Евгений Анатольевич, ну хорошо, а где начался, какой вот пунктик в вашей жизни стал переломом, когда вдруг вы опустили перо на бумагу?
Не, ну первую профессию надо, видимо, назвать.
Ну опустил перо на бумагу, я даже правду сказать или приврать?
Правду сказать.
Я взял, наверное, лет, наверное, в 8, наверное, какие-то стихи написал. Я в газете прочитал, там стихи пишу, что-то про 20-й съезд, что-то там такое, там, или про какой там был съезд. Как Инна Леснянская говорила, съезд номера не помню. Послал их в Пионерскую правду. Значит, мне ответили, что я больше такую гадость не посылал. То есть он как-то
реально. Но они вежливо отвечали.
Нет, мне почему не очень
письма из Пионерской правды, я тоже был пионер, да? Такой сознательный, что-то им сочинял. Они мне прислали все очень вежливые.
Да, я должна сказать, что я тоже с ленинским местом.
Нет,
я просто в Красноградске, они всегда так красиво отвечали.
Там, может, я что-то не так написал, как потом выяснял. Нет, а если серьезно говорить, то у меня же первая публикация была в 16 лет. Там же,
16?
Да.
Где?
В Сибири.
Нет, где публикация?
В газете.
В газете?
Да. Но есть... уже, но следующая была уже лет, я думаю, не знаю, в 30, наверное, так, поскольку.
Ах так, вот.
Ну, детский рассказ беспомощный абсолютно такой был. Ну, я писал, я тогда обожал, кстати, и сейчас обожаю, Паустовского, например. Очень школа неплохая для писателя.
Он исключительно тонко писал.
Так вот, потому что сейчас все привыкли как бы хунвайбинствовать, понимаете, я сам советских писателей терпеть не мог, но есть просто писатели, такие как Паустовский, как Трифонов. Они же, причем здесь советские?
А Паустовского просто такая пронзительная любовь к природе и такое трепетное отношение к миру.
К человеку.
Человеку, а потом я столько узнал от Паустовского. Я от Паустовского узнал, что существует писатель Булгаков, например.
Да.
И тоже это дорогого стоит.
Да.
Потому что в Шотландии уехали.
Нет, просто меня интересует Шотландия, знаете, там все скалы, горы.
А там не только скалы, я там встретил вашего земляка, кстати. Вы знаете такой Эдуард Берцуцкий?
Я слышал о
том, что... И Татьяна Жакович.
Я слышал, что у них там музей постоянный.
У них гениальный музей. Вот понимаете, в чем дело? Вот все вот у нас там, зачем уехали? Они мне рассказывали, потому уехали, что такую сделали арендную плату в Питере, в родном, так, что они взяли да подались и аж до Шотландии добрались. Сейчас это гордость города Глазго. Если вы не видели у них спектакль, я вам просто вот всем присутствующим рекомендую туда поехать. Я не для рекламы так говорю, вы понимаете? То есть это искусство такого накала, что называется. Там кинетическая скульптура. Это театр целый. То есть там час идет действо.
И там эти куклы все двигаются,
какие,
да?
Куклы? Там тончайшая резьба идет. Там работают шестеренки от машин Зингер. Электромоторы стоят. Понимаете? Там есть у них, например, главка идет, под музыку идет. Там гениально идет сцена под Шербургские зонтики. Как манекены едут в карете. Понимаете? Там есть у них единственная такая политическая вещь, 37-й год, она же замок, он же Кафка. Я там посмотрел, увидел, что это Эдгар По, колодец и маятник. Так. Там все работает, там мигают огни, музыка идет. Я говорю сейчас глупости, вот почему. Потому что это видеть надо, а не слышать.
А он, видимо, тоже в мастерской там целыми днями что-то паяет, лудит, соединяет.
Он умеет, очевидно, делать все. Он в Питере, значит, в те годы служил кочегаром, значит, естественно, как вся компания остальная, так называемых нонконформистов.
Да.
Потом при Собчаке был короткий расцвет. У него был маленький театрик, туда водили иностранцев, а потом все стало рушиться и все.
Но он-то ведь работает в традиции так называемых рисунков или вот этих шаржей, или какая картун называется?
Карикатур.
Карикатур про Хита Робинсона. Есть такой тут изобретатель мифический.
Совершенно верно, да. Но он, понимаете, в чем дело? Там же у него эти фигуры, они вырезаны из дерева еще плюс. И это скорее, я думаю, что у него учитель прямой Брейгель, понимаете? То есть вот так вот, когда... Я словами бросаться не хочу. Вот, я однажды понимаю. У меня есть... CD-диск, значит, где одна картина Брейгеля, и там можно фрагменты смотреть, значит, там, и там даже такая программа, что вдруг оживает эта картина. Так вот у него ожившее такое вот эти...
Брейгель, да.
И все это я вам просто настоятельно рекомендую.
То есть они его оценили, это теперь шотландское национальное искусство.
Он теперь он входит в перечень достопримечательностей Глазго. И это вполне... Вы знаете, я вам скажу честно, ну, во-первых, уже много говорю, но вдруг кто подумает, что это мой приятель. Я вчера первый раз его увидел вообще, я не слышал о нем никогда. Нет, вру, мне про него рассказывал Сергей Ёрский перед отъездом. Вот я его видел, он сказал, что там есть мужик один такой. Я говорю, а что он делает? Он говорит, а вот увидишь, что он делает. Он так немногозначительно сказал. То есть он очень крупный художник. Причем, понимаете, в чем дело? Это, как бы вам сказать, не в обиду другим художникам, это модернизм с человеческим лицом. Uh-huh, понимаете? Uh-huh. Он слезу вышибает под
конец. Это вот из той серии, когда, скажем, в Праге бьют часы на главной башне города.
Совершенно
и
верно.
Какие-то фигуры выплывают оттуда.
Вот смотрите, даже вы не знаете. А у него, например, мало того, что у него вот этот театр Шарманка, куда приходят дети, и когда вот им показывают этот он замок 37-й год, они говорят, Хэллоуин, что ли, значит? Так?
Хэллоуин.
Хэллоуин. Yeah. Вот, Хэллоуин, и у него огромно стоит, как в Праге, 10-метровая, значит, на Миллениум поставили вот его работу, и там все эти не двигаются, они все вот такие, значит, не все из дерева вырезаны, это одна работа, там тысячи фигур из дерева.
Но он какую-то субсидию получает, все-таки, наверное, от шотландцев.
Как бы он иначе выжил-то бы? Так? Ну, это же огромные деньги все должны быть. Так.
Ну, молодцы это шотландцы, вот только видите, можно сказать. Они вообще-то...
Просто дай бог хоть это, пускай это будет. Ну, конечно, понимаете, конечно, это все хотелось бы видеть в России. Это все все-таки... Это о России, понимаете, все равно. Ну, но последняя сцена идет и под музыку Свиридова «Метель». Вот из «Метели». Вот, тара-да-та, тара-да-та-да. Такая печаль. Есть гротеск полный «Аврора», «Крейсер». Да все это... Пыхтит, значит, там все, труба колючая проволока, крысы бегают.
Но это он старый счет из прошлой жизни.
А так он не свой, там все о Боге, там все, опять же, о том, о той жизни. Он меня спросил, говорит, ну что, когда в следующий раз увидимся? Я говорю, я не знаю. Он говорит, ну или здесь, или там увидимся. Говорит, давай договоримся, где там увидимся.
Евгений Анатольевич, ну а все-таки, когда... Нет, все замечательно. Когда первая книга вышла?
Книга первая вышла, четко знаю, когда. В 1981 году в издательстве «Ардис энд Эрбор USA, штат Мишиган».
Вот. Понятно. Но...
Отрапортовал.
Но до этого был ведь еще «Метрополь», по-моему.
Конечно, да. До этого был «Метрополь». А до «Метрополя» у меня уже накоплено было в ящике стола 200 примерно рассказов, понимаете?
Ага.
Почему и возник, собственно.
Ну, расскажите про «Метрополь». Ведь публика уже забыла.
Наверняка забыла. Но чего это, понимаете? Скажут, приехал Попов в город Лондон торговать рубцами, которые он на конюшне получил плетей, теперь разъезжает, показывает.
Ну, всё. Нет. Мой «Метрополь» — это было явление.
Да, хорошо, ну, тогда я вкратце...
Смотрите, люди, которые родились 20 лет назад, просто
ничего
не слышали.
Ничего не знаю.
Да. Вы знаете, в этом смысле, вот вы правильно говорили о том, потому что у меня книга «Это последняя подлинная история», она и написана. Я сначала смеху ради писал, как бы, обращение к молодежи. Потом я вдруг понял, что они же действительно ничего не знают.
Это же 20-30 лет назад.
Книга «Подлинная история зеленых музыкантов».
Да, подлинная история, да.
Да,
она, кстати, извините, что я отвлекаюсь, но она ведь вышла из как бы, идея из переписки с переводчиками, которые знают русский язык, но не до конца, они какие-то нюансы не ловят. Ага. Так сейчас такая же молодежь, они просто многого не знают. Вот сейчас среди школьников конкурс был, не конкурс, вернее, вопрос про Ленина, кто такой Ленин. Самый гениальный ответ был, мальчик написал, Ленин – это начальник метро.
О, вот потому что метро имени Ленина.
Ладно, да, про «Метрополь», значит так, он возник в 78-м году, «Метрополь», значит, и там... Было 5 составителей, то есть по алфавиту А. Аксенов, Б. Битов, и Ерофеев, и Виктор, а не Венедикт, значит, Искандер и я, и Евгений Попов, стал быть. Собрали рукописи. Ведь сейчас вот объяснять, я думаю, что скажут, ну а в чем дело-то было? Что вам мешало? Понимаете? Ну, были времена такие, молодые люди. Вот, что, значит, собрали рукописи, которые были в основном отвергнуты редакциями. Так. И причем там не было крутой политики, понимаете? Да. Там ведь не было тех, кто в те времена именовался такими диссидентами завзят. Там не было ни Войновича, ни Владимова, например. Нет. Но не было и советских писателей, ни одного члена партии не было. И там предложили, значит, Союзу писателей, чтобы это издали, так? Тиражом скромным 1000 экземпляров. Но, ну, как бы вроде бы и ничего, но только там была одна просьба-требование. Без цензуры и без купюр, без всяких. Так. И началось, что это шантаж. Значит, там же фразы были, что это просто наглость, это фантасмагорические требования. Ни одно издательство в мире, говорил Феликс Кузнецов, такого себе не может позволить. Так, вот. Короче говоря, поскольку, что уж тут, время прошло уже все, и такой исход нами предвиден был, поэтому, значит, тут же этот альманах оказался в Энн-Арборе, так, вот. А поскольку мы были молодые, страшно веселились, то особенно, например, злобу у серьезных оппонентов вызвало то, что приходит газета через 5 дней после скандала, а там Карл Профер, покойный, царство небесное, сидит с оригиналом альманаха «Метрополя», а он 2 метра длиной.
Угу.
Понимаете, в чем? То есть... У этих идиотов, наверное, у них в голове было там какие-нибудь микропленки послались.
Да.
Ну что же такое, до чего докатились? Ну а потом, ну что, потом
скандал. Наглость с вашей стороны, действительно.
Скандал, потом, значит, нас с Серафеем как молодых самых исключили. И тоже я их понимаю, надо же понять, товарищи. Но вот не исключи нас, это значит, любой молодой человек может вступить в союз писателей, значит, создать альманах, напечатать на Западе, давать интервью Западу, господи, ну как же так, жить-то вообще. Так что нас выгнали из союза писателей, Аксенов, Инна Леснянская и Семен Липкин вышли из союза писателей в знак протеста, и все. На этом первая часть Adventures Six закончится, а потом антракт в 10 лет. Значит, поскольку 10 лет не печатали ни строчки.
Ну, это, да, не печатали в России, это понятно.
Ну, да.
Но я в то время работал как раз на Радио Свобода.
Да, и я знаю, да. Слышали,
да, как говорится. И мы этот «Метрополь», просто он у нас был замечательной книгой, потому что он заполнял все пустоты, как нет...
Да, книжка-то огромная.
Да, вот в том-то и дело. Как нет...
Материала.
Говорит, ну, давайте почитаем «Маленький гигант большого секса».
Ну, замечательный рассказ. Вот, понимаете, ну, сейчас же не объяснишь молодежи, потому что там все было событием. 30 с лишним стихотворений Высоцкого, который никогда не печатался до этого. Для него это был праздник, понимаете как?
Только еще бы. А открывается это очень хорошим коротким стихотворением Вознесенского,
да,
правда?
Да.
Очень хорошая.
Темно молчаливую державу, какое одиночество парить.
Да.
Завидую тебе, орел двуглавый.
Ты можешь
сам с собой поговорить. Вот я в книжке пишу, не надо никого ниоткуда выбрасывать и спихивать.
Да.
Все,
да,
что, конечно, это вот Англия тем гениальна. Здесь какие напластования бы ни были, все хранят на всякий случай. Ну, вот как на чердаке, все свалено, да, все лежит. А история потом сама
разберется. Вроде в России места много, а не хранят.
Слушайте, а вот не издадут ли? Ведь это же все-таки эпоха, это веха. Неужели никто не издаст сейчас «Метрополь»? Его издавать-то очень просто.
Вы знаете, в чем дело? Дело в том, что было издание, было издательство «Текст» 91-й, нет, 93-й, по-моему, год.
Ну все,
к сожалению, сейчас вышло издание отвратительное пиратским способом. Вышло неправильная, с ошибками, на обложке почему-то какая-то написана литературная «Метрополь», там восседает компания «Богемы» во главе с Зуравом Церетели почему-то.
Но я в каком-то смысле пиратское издание — это комплимент. Конечно.
Ну, конечно, да.
Потому что кто-то хочет конкретно нажиться,
да,
на этом,
да,
деле.
Ну и пускай, дай ему
Бог. Но считает этот материал коммерческим.
Дай ему Бог, чтобы его налоговый инспектор не обидел.
Я думаю, тут мы услышим второй отрывок шотландской замечательной музыки страны, в которой вы провели упоительных последних 5 дней. Thank you.
Загадочная волынка, которая мне, как кларнетисту в прошлом, совершенно непонятна по рефлексологии. Потому что на кларнете ты дуешь, и появляется звук. А шотландец дует в мешок, а потом из этого мешка локтем выдавливает воздух уже. То есть у него там идет все с цепью задержки, понимаете? Духовику совершенно никак не понять.
Это очень сложный инструмент.
Я вообще духовик, я просто вообще, ну я так... как человек, изучавший физику, там же в кларнете маленькое пространство, там маленькая музыка, то есть одна, а мешок большой, там вся музыка.
А у него там есть одна трубка, называется дроун, а все время одна нота.
Волынка, да?
А на ней уже музыка.
Да, это гениальный инструмент.
Да, да, очень интересно.
Действительно, походный орган такой.
Ну да, как все в Шотландии, все не как у людей.
Да, да, все
в Шотландии, все не как у людей, все наоборот. И люди одеты наоборот, играют наоборот, говорят наоборот.
Да, да, и шутки, все, да,
да,
шутки,
да, 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 это такая страна докторов.
Ирландия, кстати, тоже такая.
Нет.
Нет?
Нет, юбок не носят,
да, окей.
На волынках не играют.
Хорошо,
кстати, Сева, вы все на связи знаете. Откуда юбка все-таки возникла?
Юбка – это килт. Там дикое количество материи идет туда. Там же она вся плиссированная. На хороший килт идет до 24 метров отличнейшей шерсти. И в смысле походном это очень удобное дело, потому что это одеяло на себе.
А, вон как.
Ты сразу завернулся, и все тебе тепло.
А под этим, кожа.
Да, это раз. Во-вторых, она не сдерживает движения, потому что в штанах там как не... А в юбке у них абсолютно свобода движения. Поэтому вот, скажем, в битве там юбка совершенно не стесняет вот этот килт. И она как бы подруга по жизни. Она тебя и накроет, она тебя и согреет.
Ну да, но все же она не для 40-градусного мороза.
Нет, нет.
Ну, в Шотландии его и не бывает.
И плюс, конечно, расцветка, потому что вся эта клановая расцветка из книги.
А, ну да.
Есть книга этих пледов вот этих, и поэтому каждый знает, какой у него.
Насчет клановых расцветок известного теперь уже почти доказано, что в викторианские времена им все это придумали.
Ну, это понятно, но все равно красиво.
На самом деле этого не было с древности. Мы думали, что это кланы действительно имели все эти шотландки, как мы их называли в России.
Да, шотландка была.
Шотландка, конечно, это оно и есть.
Я был там на фабрике, вот это самое, ну так, для туристов, естественно, но это довольно сильное впечатление, как шотландка появляется. И красиво,
очень красиво.
Придумали англичане в викторианскую эпоху, а потом сделали из этого... Нет, ну все уже доказано, Леонид Владимирович, никуда не деться.
Шотландцы придумали.
Нет, англичане придумали именно, разыгрывая вот такую замечательную шотландскую
историю. Я вам не рекомендую.
Шотландия, я такого не скажу,
это в Шотландии.
Естественно.
А то мы можем остаться без партнера.
Естественно.
Мы сейчас в беседе с нашим гостем сделаем перерыв, потому что у коллег есть рубрики. Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
Теоретически в Европейском Союзе царят любовь, дружба и взаимопонимание. На практике все знают, что между разными его членами идет постоянная борьба. Как правило, за то, кому достанется побольше денег из общего бюджета. Но вот сейчас разгорелся серьезный спор между Великобританией и Грецией. И уже не из-за денег, а из-за живых людей. 12 британских граждан уже несколько недель сидят в тюрьме. Арестованы они были по подозрению в пособничестве террористам. А возникло подозрение из-за того, что они следили за военными греческими то ли самолетами, то ли вертолетами. Тут надо объяснить, что у англичан есть такое странное хобби. Только обычно касается оно не самолетов, а поездов. Сидят люди с этим хобби, скажем, на какой-нибудь железнодорожной станции и считают, сколько и каких поездов прошло в разные стороны.
Нет, самолеты тоже.
Самолеты тоже, да, но как-то реже, все-таки труднее. Сидят порой в жуткую погоду, под дождем. То есть нормальному человеку тоска смертная, тем более, что поезда могут идти нечасто. А им вот большего удовольствия в жизни не найти. И вот группа таких энтузиастов, прибыв в Грецию, стала фотографировать взлетающие и садящиеся вертолеты на военной базе и записывать их типы и номера. То, что сначала это вызвало у греческих властей подозрения, понять можно, особенно поскольку произошло это уже после 11 сентября. Но с тех пор прошло уже больше 3 недель. Сами задержанные, их адвокаты, британские власти, все объяснили грекам, ну, что есть у нас такие вот эксцентрики. Казалось бы, выпустить их, и делу конец. Ну, если уж так власти волнуются, отобрать у них пленки и блокноты с записями, что, кажется, уже и сделано. Но не тут-то было. Британский министр иностранных дел звонит своему греческому коллеге. Британские средства массовой информации с поразительным, чуть ли не беспрецедентным единодушием кроют греков на все лады, а ВОЗ и ныне там. Греческий судья, от которого все ожидали, что он пожурит англичан и отпустит их с миром, решил передать дело в другую инстанцию. Подозреваемых снова отвезли в тюрьму, а греческие газеты тоже с удивительным единодушием призывают судей не уступать иностранному давлению. Как пишут наши комментаторы, даже если бы дело происходило в разгар холодной войны, и такая группа была бы задержана где-нибудь в Свердловске, и то, вероятно, советские власти не стали бы вести себя с такой, я цитирую, «тупоголовой жестокостью». Арестованных привели на суд, которого, как я уже сказала, не состоялось, в наручниках. Они жалуются, что в тюрьме их содержат в отвратительных условиях. Спят они на тонких матрасах на цементном полу. Одна из них, кстати, уже бабушка, ну, на Мата Хари она, скажем прямо, не похожа, находится в печально знаменитой афинской женской тюрьме, в камере, в которой 14 человек. Британские газеты напоминают в связи с этим, что хотя греки так серьезно относятся к борьбе с терроризмом, на словах, когда речь идет о британских туристах, им еще ни разу за 25 лет не удалось арестовать хотя бы одного члена греческой марксистской группировки Н-17, которая совершила более 100 терактов и которая полтора года тому назад взяла на себя ответственность за убийство британского дипломата. А если говорить о настроениях в стране после 17 сентября, то не безинтересно, что, судя по опросам, 30% греков убеждены, что американцы сами организовали эти теракты. А, видимо, чтобы получить предлог для вторжения в Афганистан. А еще 30%, видимо, другие, относятся с пониманием к действиям террористов. Ну, надо надеяться, что наши 12 заключенных все-таки вскоре окажутся на свободе и дома, но вышеупомянутых любви, дружбы и взаимопонимания между двумя странами за последние недели, безусловно, стало куда меньше.
Греческий конвой шутить не любит.
Видимо.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
1 декабря 1766 года, 235 лет назад, в имении Михайловка Симбирской губернии родился Николай Михайлович Карамзин, писатель, историк, публицист и, можно сказать, первый русский европеец. Ему было 24 года, когда в московском журнале, так назывался журнал, появились замечательные письма русского путешественника о западноевропейских странах. Карамзин ехал через Ригу, Кёнигсберг, где виделся с Иммануилом Кантом, объехал Германию, Швейцарию, Францию, а потом провел около 3 месяца в Англии. Вот его мнение. «Англичане честны, у них есть нравы, семейная жизнь, союз родства и дружбы. Позавидуем им. Их слово, приязнь, знакомство надежны. Но строгая честность не мешает им быть тонкими эгоистами». Карамзин увлекся английским сентиментализмом, написал «Бедную Лизу», «Наталью Боярскую дочь», «Марфу посадницу» и другие повести, но по-настоящему прославился как историк. Он оставил нам 12 томов истории государства российского до восшествия на престол Михаила Романова в 1613 году. В 1826 году его труд оборвала смерть. Но книги остались навсегда, и мы знаем, например, что Пушкин взял из них сюжет Бориса Годунова. 2 декабря 1896 года, 105 лет назад, в Калужской деревне родился Георгий Константинович Жуков. Все знают Жукова, его конная статуя красуется в центре Москвы. Но все больше появляется работ, показывающих как крупный военный талант Жукова, так и его жестокость, нежелание беречь солдат и офицеров. Сразу после смерти Жукова в 1974 году о нем написал гениальные стихи Иосиф Бродский. Вот они полностью. «Вижу колонны замерших внуков, гроб на лафете, лошади круп. Ветер сюда не доносит мне звуков русских военных, плачущих труб. Вижу в регалии убранный труп, в смерть уезжает пламенный Жуков. Воин, пред коим многие пали стены, хоть меч был вражий тупей, блеском маневра о Ганнибале, напоминавший средь волжских степей, кончивший дни свои глухо вопали, как Велизарий или Помпей. Сколько он пролил крови солдатской в землю чужую, что ж, горевал? Вспомнил ли их, умирающий в штатской белой кровати, полный провал? Что он ответит, встретившись в адской области с ними? Я воевал. К правому делу Жуков десницы больше уже не приложит в бою. Спи. У истории русской страницы хватит для тех, кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою. Маршал, поглотит алчное лето эти слова и твои прохаря, все же прими их, жалкая лепта родину спасшему, вслух говоря. бей барабан, и военная флейта громко свисти на манер снегиря. Мы только что узнали, что книгу о Жукове написал наш многократный гость и хорошо известный российскому читателю Виктор Суворов. Я думаю, что он в ближайшее время придет к нам и расскажет об этой книге, потому что российские издательства как-то не торопятся ее издавать. 3 декабря 1871 года, 130 лет назад, известный художественный и музыкальный критик Владимир Васильевич Стасов написал в Санкт-Петербургских новостях о первой передвижной выставке. Участников этих выставок прозвали передвижниками. «Все это неслыхано и невидано. Все это новинка поразительная». Он был абсолютно прав. Ведь на той выставке экспонировались сплошь шедевры русской живописи. Петр I допрашивает царевича Алексея, Николая Г. Охотники на привале, Василия Перова. Грачи прилетели, Алексея Саврасова. И несколько работ Ивана Крамского, его знаменитые портреты. 4 декабря 1866 года, 135 лет назад, в Москве родился совсем иной художник, чем передвижники, хотя не менее талантливый, Василий Васильевич Кандинский. Он получил прекрасное образование, был доктором экономических наук и имел предложение занять кафедру в Дерпском, ныне Тартусском, университете. Но он вдруг бросил науку, уехал в Мюнхен и из художника-любителя стал профессионалом, зачинателем абстрактного искусства. Мне повезло, я бывал в мюнхенском Ленбахаузе, где выставлены работы Кандинского того периода. Там ясно видно, как большой мастер, написавший много русских сказочных полотен, постепенно перешел от фигуративной к яркой абстрактной живописи. А потом мне повезло еще больше. В Нью-Йорке, в музее Гуггенгейма, я попал на самую крупную в истории выставку Кандинского. Вот действительно был праздник искусства, даже для меня, не очень большого поклонника абстракционизма. 5 декабря 1936 года, 65 лет назад, в кровавый период сталинщины, 8-й съезд Советов принял новую конституцию, тут же прозванную сталинской. В ней были слова о свободе слова, печати, собраний, о прямых, равных, всеобщих выборах при тайном голосовании. Очень многие, даже кричавшие «Ура!», понимали жуткий цинизм этого документа, но страх смерти был сильнее всех доводов разума. И нельзя осуждать даже, скажем, Алексея Толстого, написавшего, что «наша Конституция – это хартия вольности, которую не знало человечество». Под конец, очень коротко, у нас был раньше такой раздел. 5 декабря 1881 года, 129 лет назад, умер великий хирург Николай Иванович Пирогов. 5 декабря 1931 года, 70 лет назад, 4 взрывами был уничтожен храм Христа Спасителя в Москве. 6 декабря 1876 года, 125 лет назад, перед Казанским собором в Петербурге состоялась первая демонстрация земли и воли, быстро выродившейся в банду фанатиков-террористов. 7 декабря 1941 года, 60 лет назад, японская авиация разгромила американскую военно-морскую базу «Перл-Харбор» на Гавайских островах. На следующий день Соединенные Штаты вступили в мировую войну.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем, писателем Евгением Поповым. Передо мной лежат его две книги «Накануне».
«Накануне, накануне».
Накануне,
накануне. Накануне,
накануне.
Накануне. Ну вот, а у меня последняя книга, которая есть, Попова, это «Прекрасная жизнь».
Да.
Я отстал.
Ну, с тех пор уже все. И подлинная история зеленых музыкантов. Но там, в «Прекрасности жизни», вы просто как микроскопически смотрите на происходящее. Там коллаж из вырезок газет, да, и такая, да, калейдоскоп такой.
Нет, там замечательные психологические наблюдения. Замечательные.
Нет, там же она, если вы эту книжку вспоминаете, она построена была, извините, поскольку я в Англии нахожусь, как сэндвич, так? То есть там 25 глав, и каждая глава соответствует году. 1961, 62, 63 и до 85 года. И там в каждой главе, значит, две новеллы, рассказы или коротких, сатирических, как их называли тогда, о частной жизни граждан советских и в промежутке цитаты из советских газет за соответствующий год. Я сейчас, кстати, этой книжкой сам пользуюсь, потому что я сам все забыл уже.
Потому что язык меняется.
Да, язык и события меняются. Я сейчас, дело было, значит, делали радиопостановку за товарищем Бочкотара Аксенова.
О, делали, да?
Делали, да. В России сделали, да. Очень хорошо, я эту книгу люблю очень.
Это потрясающая книжка.
И я просто 65-й год стал смотреть, когда она была напечатана, очень много любопытного нашел. Там. Вот как у Леонида Владимировича.
Он почитал раннего себя.
Нет, 65-й год, там уже что-то было. Синявского с Даниэлем посадили, да, как раз в этом, да, году. Да, в общем, там... Вот. Так что так, книга была так устроена. И там была как бы частная жизнь граждан, потому что им... Родина и партия говорят: граждане, давайте коммунизм строить, давайте не будем пить, воровать вообще там все это. Граждане говорят: ага, идут домой, пьют, воруют, по дороге что-нибудь прихватят с собой. Там меня, и под конец, вот мне все говорили про ту книжку, я говорю, что это я придумал цитату, вот клянусь вам и слушателям, что не придумал, потому что там 85-й год уже там, значит, только первое начинается шевеление такое, значит, уже Горбачев что-то такое, он произносит, все, и там, и сразу под Халимы тут же появляется, и я цитату нашел, клянусь вам, что от перестройки в какой-то в деревне заговорил немой. От эмоционального, значит, так. И там фраза есть, что и заговорил там Иван Иванович там на чистом и певучем украинском языке.
А вы знаете, сейчас у нас сегодня гость за стеклом. Такое выражение очень сейчас популярное в России. За стеклом. У нас за стеклом, то есть в аппаратной. А известная журналистка, наша бывшая гостья «Севооборота», Нинель Логинова. Так, да. Оказывается, вы ее тоже процитировали, как сейчас выяснилось.
Ну, мне даже, я не знаю, как по правилам. Если я повернусь, чтобы извиниться, то не, я от микрофона.
Не надо извиняться. Почему? Она не обиделась.
Ну и слава богу, потому что это же время, это же все. А я, кстати, между прочим, извините меня, я себя сам цитирую там тоже. Потому что я в 15 лет подписывал заметочки в газете, где у меня рассказ. Я себя там тоже цитирую.
Понятно, понятно, понятно.
Но в последней книжке «История зеленых музыкантов», «Подлинная история зеленых музыкантов», вы строите все по принципу литературоведческих исследований, когда на текст приводится колоссальное количество комментариев, пояснений и заметок. И у вас тут немножко текста, а комментариев там штук под 600 или под 800.
Нет, их ровно 888. Так и как какой-то текст сказал, что говорит, это хуже, чем...
666.
Это лучше, чем 666 число зверя, но хуже, чем три семерки портвейн.
677.
Нет, понимаете, что, как вот Розанов тоже говорил, что я... пока еще не такой подлец, чтобы рассуждать о нравственности. Так вот я еще все-таки не такой подлец, чтобы себя считать литературоведом, хотя я и выступал сейчас на конференции, в университете, понимаете. Да. Я очень уважаю литературоведов за ученость, они все это. Но я скорее, так сказать, немножечко их, что ли, поддразниваю здесь. Может быть, пародирую даже чуть. Она, конечно, она выглядит как академическое издание. Во-первых, из Гомера. Комментарий к каждому слову, но вообще-то это энциклопедия чепухи советской, вот так бы я сказал. То есть все, что я вспоминал о тех годах, о 70-х, понимаете, там есть и анекдоты, и песни, и я довольно, опять же, много видел людей всех. Ну, там он, приводится песня старика Охременко, которого я знаю, автор песни «Я был батальонный разведчик».
А, ты гениальный,
да, да? Я его знал тоже, да, да.
Он умер несколько лет назад. Штабной.
Вот-вот, он умер несколько лет назад. Бард такой, он считался бардом.
О, потрясающе.
Я думаю, что он великий был человек. Так. Я не думаю, что умолит его светлый образ. Ну ладно, нет, не буду.
А что?
Он стихи сочинил одни такие.
Но?
Ну, понимаете, в чем дело? Это было в определенных местах, а именно в туалетах их писали, но там ничего скабрёзного не было.
Ради бога, да. У нас тут нравы очень свободны.
Если, ну, я ничего не собираюсь, у меня вон сын сидит за стеклом. Стихи это знала вся Москва. Всю жизнь работал я в газете, пришел я к мысли таковой, что если стоит жить на свете, то только жизнью половой.
Ну, да.
Это были известные стихи. Я думал, что он... Говорил, что он был их автором. Нет, он еще много песен написал. Да нет, мы же начали с того, что, понимаете, действительно, я бы, если меня кто и слушает из молодежи, всегда же в 55 лет уже тянет кому-нибудь что-нибудь подучить, что-нибудь такое. Действительно, посмотреть по сторонам, то все-таки так жить интересно.
Вы знаете, что с возрастом обычно в человеке наращивается величавость, как бы уважение к себе в среднем... Да, Леонид Владимирович, с годами это происходит у большинства людей. И очень у немногих удается сохранять свежесть восприятия и детское желание немножко пошкодить. Вот у нас тут был гость такой, Джумбар Лежава. Mm-hmm. Человек, который на велосипеде едет уже 8,5 лет или там 13, я не сколько помню лет, дикое количество лет по белу свету. Уже проехал 127 стран. Он такой грузин, очень физически развитый.
И поскольку... Пожилой человек.
Да, 62 года.
Скажите, он Москву проезжал?
Он еще не проезжал, по-моему, он Москву еще
должен проезжать. Он обратно проезжал.
Он, возможно, проезжал, да, уже, да. Но он мне в частной беседе сказал, он говорит, я себя так чувствую, все хочется что-нибудь пошутить, он говорит, так, немножко так, пошкодить.
Ну да.
Это вот от того, что организм у него привык работать в молодежном режиме, так сказать, как в молодости, впроголодь и много ногами крутить, отсюда и восприятие мира такое свежее. И то, что вы пишете прозу так весело свою, с таким отношением, это говорит о некоторой молодости духа.
Ну, так, понимаете, даже не может такие заметки просто говорить о нормальности просто человеческой. Потому что, понимаете, мне надоели все инферналии, надоели гении. Мне все это надоело. Жизнь простых людей чрезвычайно интересна. Мы однажды с Витей Славкиным, драматургом, на заре юности сидели в журнале «Юность» под названием и рассуждали о том, что вот любого прохожего в России расспроси, как он день провел, и, пожалуйста, иди пиши роман «Улисс», например. Ну, чтобы представить, как человек проснулся, что жена сказала, а там что от дяди его, значит, там, и так далее. Так что здесь у меня же книги-то, понимаешь, они, может, и едкие, но не злобные, потому что...
Нет, не злобные.
Ну, что злобиться-то вообще?
Ну, вам дико...
Фолкнер говорил, все мы не несчастные сукины дети, значит.
Ну, у вас жизнь чрезвычайно интересна. Садишься в такси, кругом материал плавает, только записывай.
Я где-то тоже написал, мне поменьше вы материал. Вообще-то мне это как бы что-нибудь такое, знаете, там... А как покойный Володя Кормер говорил, когда и к нему подходила девушка какая-нибудь трепетная, он уже изрядно перед этим принял, значит, она ему сказала, что вот что вы можете сказать о философии? Он ей отвечал, иди и думай о высоком. Вот так вот. Хочется, знаете, о высоком уже подумать.
Ну, последний вопрос, наверное, потому что уже, кажется, время-то идет к концу. Последний вопрос такой. Вот вы проехали по Шотландии, побывали в Англии еще очередной раз. Как-нибудь отразится?
Разумеется. Потому что здесь у меня вот в другой книжке, у меня роман «Накануне-накануне», понимаете, я прожил 2 месяца, как раз это было во время путча под Мюнхеном, значит, так... Не того путча, который в Мюнхене был,
а
путча 91-го года. Вот. И я, значит, из-за путча, из-за всего, из-за волнения не написал там ни строчки, и я подумал, ну что же 2 месяца там делал. А через 2 года я написал книгу, где все происходит там, и, значит, включая могилу Людвига Баварского, где устроили, ну, у меня в романе, нудистский пляж.
В каком-то смысле вы опасный человек, потому что встретишься вам на жизненном пути, а потом вы видите... И на вечность, так сказать.
Вы меня извините, Сева, я же покаялся уже, потому что вы же являетесь персонажем этой книжки «Подлинная история зеленых музыкантов». Потому что там, среди прочих, я рассказываю эту гениальную историю про текст песни, тоже связанный с войной, «Марш летчик», все выше и выше. Так что.
Да.
Ну, у вас тогда потрясающая была передача.
Да, это ничего было.
Я
там описываю, что я-то удивился тогда, что всего эта «Комсомольская правда» вдруг разразилась ни с того ни с сего огромной статьей, где рассказывается, кто написал эту песню. А потом я послушал вашу передачу и понял, что они ее раньше послушали.
Ну, мы все на общую копилку работаем, как это выясняется. Наша беседа, к сожалению, вынуждена закончиться из-за того, что время подошло к концу. Сейчас ударит в мирный таз, и мы пожелаем самых лучших, самых выдающихся, самых веселых событий жизни и успехов литературных студий.